Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Нижнем Новгороде отменены прямые выборы мэра города. Российский пограничник застрелил гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь российско-украинскую границу. В Соединенных Штатах сегодня отмечают День Благодарения. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Нижнем Новгороде отменены прямые выборы мэра. Такие изменения в городской устав внесли депутаты местной думы. Теперь городской глава будет избираться из их же числа тайным голосованием на срок действия представительного органа. Также в Нижнем Новгороде появится пост главы администрации, так называемого сити-менеджера, который выбирается решением конкурсной комиссии. 2/3 этой комиссии назначаются депутатами городской думы, 1/3 областным законодательным собранием по представлению губернатора. Подробнее о решении Нижегородской думы в материале Елены Поляковской.
Решение об изменениях в городском уставе, предусматривающих отмену прямых выборов мэра Нижнего Новгорода, местная дума приняла через неделю после общественных слушаний по этому вопросу. Жители города высказались за сохранение процедуры, однако народные избранники не приняли этого внимания. Борис Немцов, начинавший свою политическую карьеру с поста губернатора Нижегородской области, рассматривает решение городской думы как неуважение к своим землякам.
У нас и так граждане уже ничего не решают, а отмена прямых выборов мэра – это лишняя пощечина, в первую очередь, моим землякам нижегородцам. Вот я знаю, что это решение проталкивал Шамцев. Власть настолько боится народного мнения, что вот они прибегают таким хамским способом, по сути, игнорируют мнение народа. Но я думаю, что они долго не продержатся. Рано или поздно все равно все вернется на конституционные основы, и народ будет иметь большое значение в нашей стране, в том числе и в моем родном Нижнем Новгороде.
Нижегородское правое дело уже отметило отмену выборов акции под названием «Поминки демократии». Выражая протест по поводу решения городской думы, руководитель Нижегородского отделения партии Денис Лабуза апеллирует к тезису президента о модернизации.
Мы считаем, что это абсолютно неправильно, потому что сегодня в ситуации, когда президент говорит о модернизации страны, а это модернизация не только экономическая, но и политическая, у нас получается все с точностью да наоборот. То есть мы создаем все трудности, которые нужно преодолевать. Да, устав города предусматривает 3 варианта избрания мэра, в том числе из числа депутатов. Но этот устав писался, когда губернаторы были избираемы жителями Нижегородской области. Сегодня, когда губернаторов утверждает законодательное собрание, отменив еще и прямые выборы мэра, получается, мы лишаем граждан своих гражданских прав, которые, получается, избирают только сельсоветы, а все остальное как бы происходит без них.
Решение нижегородских депутатов вызвало бурную реакцию не только в самом городе, но и в других регионах России. И это вполне объяснимо. Нижний Новгород – один из 7 российских городов-миллионников. К чему может привести отмена прямых выборов конкретно в Нижнем Новгороде и какова роль этого решения во взаимоотношениях руководства города и области? На этот вопрос отвечает руководитель региональных программ Фонда развития региональной политики Александр Кынев.
На мой взгляд, это вряд ли решит те проблемы, которые в городе существуют, потому что есть давние проблемы взаимоотношений администрации города и администрации области, которая при всех губернаторах и при всех мэрах, которые менялись, все равно существовала. В течение последних лет, когда губернатором стал Валерий Шамцев, постепенно все основные представители стада региональной элиты были со своих постов убраны и заменены людьми с гораздо меньшим, скажем так, личным авторитетом и меньшими элитными возможностями. Можно сказать, что Шамцев в течение ряда лет планомерно все больше и больше расширял свой контроль за регионом. И вот одним из последних таких бастионов был как раз Нижний Новгород во главе с его мэром.
Большинство экспертов считают, что отмена прямых выборов мэра – решение, продавленное губернатором Нижегородской области Валерием Шамцевым. Эту точку зрения разделяет и политолог Ростислав Туров.
Очевидно, стремление губернатора Шамцева взять под контроль власть в Нижнем Новгороде, в том числе и по той причине, что губернатор стремится контролировать городские сферы хозяйства, строительный комплекс, землю. То есть то, что, в общем, он привык контролировать и когда работал в Москве на посту вице-мэра. И то, что в городе более самостоятельная выборная власть, его как губернатора никогда не устраивало и не устраивает. Поэтому изменения в устав вносятся, думаю, что в интересах губернатора, который попытается предложить своего сити-менеджера, лояльного и подконтрольного, для того, чтобы усилить влияние на экономику города со стороны губернатора. Ну и думаю, что судя по тому, как развиваются процессы, изменения произойдут, и лояльный губернатору сити-менеджер будет найден и назначен.
Для мэров, пользующихся поддержкой горожан, к которым относится мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, прямые выборы более выгодны, так как дают большую свободу действий без оглядки на руководство страны или региона, считает Александр Кынев.
А мэры заинтересованы в том, чтобы сохранить подобный механизм, поскольку он повышает их элитные возможности, он повышает их авторитет. И, конечно, никто просто так от такого ресурса, как прямое избрание, не откажется. То есть, ну, единственный гипотетический вариант, если мэр понимает, что он не популярен, что у него мало шансов выиграть прямые выборы, тогда он может пойти на отмену в надежде, что депутатский корпус он будет контролировать лучше. Это вот единственный случай, когда это может быть выгодно самому мэру.
Вопрос, которым задаются эксперты-политологи, не станет ли решение нижегородских депутатов пробным шаром, за которым последует отмена прямых выборов и в других крупных городах России. Александр Кынев полагает, что в регионах ситуации разные.
Понимаете, значит, ситуация региона все-таки отличается. У нас есть разные губернаторы, есть разные стили управления, и не каждый губернатор в состоянии продавить подобные решения. То есть, наверное, многие бы хотели, но я не думаю, что многие, во-первых, могут это сделать, учитывая политическое влияние мэров и свое личное влияние. А во-вторых, все диктуется конъюнктурой. Дело в том, что, как правило, в городах гораздо более самостоятельно развит бизнес, там гораздо более сильны независимые политические партии, и далеко не в каждом крупном городе губернатор может быть уверен, что он получит в городском совете лояльное себе большинство. Поэтому, конечно, когда в том или ином регионе выбирают либо прямые выборы, либо выборы депутатским корпусом, они, конечно, оценивают политическую ситуацию. Что они в итоге получат, что им легче, что им выгоднее. Потому что бывало такое, когда отмену выборов мэра продвигал совсем не губернатор, а оппозиция, просто потому, что она понимала, что ей легче получить большинство в совете, чем провести кандидата в мэра. То есть это вопрос конъюнктуры в известном смысле этого слова.
Эксперты надеются, что решение Думы в Нижнем Новгороде не вызовет цепной реакции в других городах-миллионниках. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что выборы мэров Уфы и Казани никогда не проводились. А в Перми, наряду с мэром, который выбран жителями города, есть и так называемый сити-менеджер, работающий по контракту. Более всего и политологов, и нижегородцев огорчает лишь тот факт, что их мнение по поводу выборов мэра спросили, но внимания на него не обратили. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявил заместитель директора службы Александр Смирнов. В Махачкале в результате нападения убит командир отряда милиции специального назначения МВД Дагестана. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала Первой войны в Чечне. По данным Союза комитетов солдатских матерей, с 94 по 96 годы в Чечне погибло около 14 тысяч военнослужащих. В Челябинской области арестованы трое подозреваемых в убийстве главы отделения фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области Валерия Некрасова. В Самаре группа неизвестных совершила вооруженное нападение на инкассаторов Сбербанка, похищены свыше 16 миллионов рублей. Один из сотрудников банка госпитализирован в тяжелом состоянии. В Вене открылась сессия Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, посвященная ядерной программе Ирана. Китайский премьер Вэнь Цзябао примет участие в саммите ООН по проблемам изменения климата в декабре этого года в Копенгагене. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Среди тем сегодняшнего выпуска премьера 19-й симфонии Сергея Слонимского, кинофестиваль стран Европейского Союза в Калининграде, бригадир Фанвизиной, некоторые аспекты языка знания. Так сформулирована еще одна тема сегодняшнего «Российского часа» «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте в 19 часов по московскому времени сразу после новостей. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В ночь на 26 ноября российские пограничники застрелили украинца, который, минуя пропускной пункт, пытался пересечь границу между Россией и Украиной. Передает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Согласно информации российской стороны, на которую ссылаются в Государственной пограничной службе Украины, погибший пытался незаконно пересечь границу на автомобиле «Нива» с прицепом. Сообщается, что он хотел контрабандой провести из России в Харьковскую область Украины оборудование для плавсредств. Как утверждают российские пограничники, они сделали предупредительные выстрелы, но нарушитель на это никак не отреагировал. Следующие выстрелы были произведены в сторону украинца. Одна из пуль попала ему в шею, и это ранение оказалось смертельным. Примечательно, что на участке границы между Белгородской областью России и Харьковской областью Украины это не первый случай гибели человека в результате применения оружия российскими пограничниками. Так, 23 апреля прошлого года здесь был обстрелян автомобиль УАЗ. При этом погиб водитель, который также оказался украинским гражданином. Почему такие трагедии происходят только на границе между Украиной и Россией? Слово директору Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорию Перепелице.
На этом участке имеется много нарушений с пересечением государственной границы, потому как эта граница обозначена только на картах. В этом отношении украинская сторона уже многие годы настаивает на необходимости перехода к демаркации и границе. Была создана даже комиссия, и состоялась только одна рабочая встреча, и на этом, собственно говоря, вся ее работа закончилась. Поэтому то ли граждане России, то ли граждане Украины, конечно, не могут четко идентифицировать, где проходит эта линия границы. И я думаю, что все-таки эта проблема как раз обуславливается не какой-то там провокацией и так далее. Она обусловлена теми вызовами, которые исходят из отсутствия демаркации государственной границы. Потому что другие участки государственной границы Украины, они демаркированы.
В чем, по вашему мнению, состоит главная причина, по которой Россия отказывается от демаркации границы с Украиной?
Ну, в основном здесь лежат, я бы сказал, геополитические интересы России. Россия считает территорию Украины временно утраченной российской территорией. И многие россияне питают надежду, что украинский государственный суверенитет – это явление временное, и рано или поздно это будет частью России. Поскольку есть такое убеждение в этом, то зачем тогда обозначать эту границу между Украиной и Россией? Так или иначе, она будет не нужна в будущем или среднесрочной перспективе. Но это обставляется тем, что между гражданами Украины и России должно быть свободное передвижение и так далее. Хотя мы видим, отсутствие демаркации границы вовсе не способствует этому свободному передвижению, а наоборот, она приводит к таким угрозам и вызовам, как мы имели этот инцидент. То есть граница в таком случае становится небезопасной.
Говорил руководитель Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В России, несмотря на кризис, будет проведена пенсионная реформа. Об этом заявил председатель правительства Владимир Путин. Очередное повышение пенсии произойдет 1 декабря. По итогам года их средний размер составит 6280 рублей в месяц. Тему продолжит Карен Агамиров.
На финансирование пенсий и других социальных выплат в 2010 году государство планирует направить 10% валового внутреннего продукта. «Мы на оборону тратим меньше, 3%, сравнил председатель правительства. Он проинформировал, что расходная часть бюджета пенсионного фонда в 2010 году составит 4,3 триллиона рублей, и размер трудовой пенсии по старости составит свыше 8 тысяч рублей в месяц. У микрофона «Радио Свобода» член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. Повышение пенсий, отмечает он, имеет большое социальное значение, и можно искренне порадоваться за 37 миллионов российских пенсионеров. Но вот как будет реализовываться пенсионная реформа в условиях сырьевой российской экономики?
На вот это повышение несколько сот миллиардов рублей, это очень большие деньги, нашлись. Они нашлись в федеральном бюджете, потому что в пенсионном фонде таких денег денег нет. Но для того, чтобы это повышение было стабильным, чтобы эти высокие относительно пенсии и повышающиеся дальше пенсии выплачивались, требуется повышение, увеличение поступления налогов в казну. Но даже по официальным прогнозам Министерства экономики у нас докризисный уровень ВВП и вообще экономики будет достигнут только в 2012 году. А если экономического роста не будет и в 2013, и в 2014 году, что вполне вероятно, то что мы будем делать тогда, где мы будем находить деньги для того, чтобы люди получали эти повышенные пенсии?
Руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин предупреждает. Правительство изыскало средства на повышение пенсий за счет регионов и других социальных программ.
Более чем на 23%, а в реальном выражении более чем на 30% сокращены дотации, сокращена финансовая помощь федерального центра региональным бюджетам. В условиях, когда их финансовое положение из-за кризиса, в общем-то, ухудшилось. Соответственно, это провоцирует социальные проблемы в регионах и, строго говоря, даже не бюджетный, а социальный кризис в регионах. То есть это большая проблема. И второе, сокращены все социальные расходы, практически все, вплоть до того, что в 2,4 раза сокращены расходы на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Ну, понятно, что это тоже эхо того, что в рамках единого социального блока, социального направления расходования средств, произошло перераспределение денег. То есть идея правильная, подход правильный, а исполнение, как обычно, создает больше проблем, чем решает. Реальность может оказаться разочаровывающей. Мы все к этому привыкли, никто не ждет, что правительство скажет правду.
Констатирует Михаил Делягин. Позитивно воспринимая цель улучшения благосостояния пенсионеров, эксперты критически оценивают механизм реализации правительством заявленной пенсионной реформы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:23. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Несколько месяцев размышлений, во время которых президент Обама был вынужден переосмыслить свое первоначальное намерение значительно увеличить численность американского контингента в Афганистане, и 7 последних недель активных консультаций должны завершиться во вторник выступлением президента в военной академии «Уэстпойнт», выступлением, посвященным изложению новой афганской стратегии США. Ожидается, что ключевым пунктом новых планов станет расширение числа американских солдат в стране на 34 тысячи человек. Стабилизация Афганистана была важной темой предвыборной кампании кандидата Обамы. Он противопоставлял бессмысленность иракской операции важности победы над Талибаном. И его поддерживало больше 60% американцев. Сейчас большинство против расширения американского присутствия в Афганистане. Талибан, как считается, набирает силу. Правительство Карзая демонстрирует все больше признаков коррумпированного режима. Многие в администрации Обамы, включая вице-президента Байдена, считают, что США не следует расширять операцию, а поставить более скромные цели и даже начать подумывать о перспективе ухода из Афганистана. В такой ситуации президент Обама действует крайне осмотрительно, говоря, что столь важные вопросы нельзя решать в спешке. Через 8 лет после начала операции в Афганистане, период, когда у нас не всегда были средства для осуществления поставленных целей, либо не было внятной стратегии, я намерен завершить начатое дело, заявил президент Обама. Публичное обращение к стране, во время которого президент намерен подробно изложить новую стратегию, соображения, заставившие Белый дом остановиться именно на таком решении, поможет, как надеется президент, обеспечить в стране необходимую поддержку его решению. Я уверен, что когда американский народ услышит разумное разъяснение того, что мы делаем в Афганистане, каким образом мы намереваемся достичь поставленных целей, американцы поддержат это решение. По предварительной информации, основная часть пополнений будет дислоцирована на юге страны, где Талибан наиболее активен. Вашингтон собирается запросить подкреплений у союзных столиц. Разговор идет о 6 тысячах военнослужащих. Как говорят эксперты, такого числа солдат должно хватить, чтобы обезопасить несколько основных городов Афганистана от нападений талибов и попытаться наладить там более или менее нормальную жизнь, в надежде на то, что стабильность понемногу распространится и на другие части страны. Белый дом намерен позаимствовать из опыта иракской кампании не только идею использования крупных сил для подавления повстанцев, но и систему оценки успеха афганского предприятия. будут установлены конкретные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели и для американских войск, и для афганских властей, выполнение которых будет определять дальнейший ход кампании. От Кабула, например, потребует больших усилий в подготовке профессиональной эффективной армии. Во вторник из уст представителя Белого дома впервые прозвучала фраза о возможных сроках ухода американской армии из Афганистана. «Операция продолжается уже 9-й год», — сказал пресс-секретарь президента. «Но нас там не будет через 8 или 9 лет». В годовщину терактов в Мумбаи Соединенные Штаты приветствовали решение пакистанских властей предъявить обвинение 7 пакистанцам, подозреваемым в подготовке терактов в Мумбаи, рассказывает Ян Рунов.
Представитель Госдепартамента сказал: «Такое решение суда – важный шаг. Пакистан обещал сделать все необходимое, чтобы преступники, совершившие теракты, предстали перед судом. Но надо сделать больше, чтобы нападения подобного рода с территории Пакистана стали невозможными». Эти слова перекликаются с высказыванием премьер-министра Индии, который во время пребывания в Вашингтоне приветствовал шаги пакистанского правительства против экстремистов, но призвал к более решительным и широкомасштабным действиям по борьбе с терроризмом. Год назад в результате теракта в Мумбаи погибли 166 человек. В Америке эту трагедию назвали «индийским 11 сентября». В первую годовщину терактов кабельное телевидение показало новый документальный фильм «Террор в Мумбаи». Озвучил фильм обозреватель телеканала CNN и журнала Newsweek Фарид Закария.
«I grew up in Mumbai».
Я вырос в Мумбаи. В отеле «Тадж-Махал», на который напали террористы, работала моя мать, поэтому, узнав о терактах, я сразу позвонил ей. К счастью, она в тот день не работала. Теракты организовала пакистанская террористическая группа «Лашкар-э-Тайба». Большинство террористов этой организации – малограмотные крестьянские подростки, прошедшие 3-месячную боевую подготовку. Они выполняют поставленную задачу, не думая о том, что убивают женщин и детей. Исламистская идеология позволяет им думать, что они совершают святое, нужное дело. Как бы мы ни пытались быть политически корректными, надо, чтобы и политики, и мусульманские лидеры осудили исламский экстремизм. Без этого не создать единого фронта по изгнанию этой злой силы. В Пакистане под стражей содержится майор пакистанской армии, который, видимо, связан с 2 подозреваемыми, арестованными в Чикаго за планирование нападения на газету в Дании, опубликовавшую карикатуру на пророка Магомета 4 года назад. Один из арестованных — гражданин Канады пакистанского происхождения, а другой — Дэвид Хедли, американец, живший какое-то время в Пакистане. Пакистан сейчас находится под сильным двойным давлением со стороны Индии, требующей разгрома боевиков в Кашмире, и со стороны Соединенных Штатов, требующих искоренения движения «Талибан», что поможет разбить талибов в Афганистане. Одновременно Соединенные Штаты настаивают на срочном улучшении отношений между Пакистаном и Индией, 2 ядерными державами. Это поможет Пакистану сконцентрироваться на борьбе с исламистами внутри страны.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявил заместитель директора службы Александр Смирнов. По его словам, в ближайшие дни будет завершена служебная проверка в связи со смертью Магнитского в следственном изоляторе. В Махачкале в результате нападения неизвестных убит командир отряда милиции специального назначения МВД Дагестана. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала Первой войны в Чечне. По данным Союза комитетов солдатских матерей, с 1994 по 1996 годы в Чечне погибли около 14 тысяч человек. В Челябинской области арестованы 3 подозреваемых в убийстве главы отделения фонда обязательного медицинского страхования региона Валерия Некрасова. В Самаре сегодня группа неизвестных совершила вооруженное нападение на инкассаторов Сбербанка, похитив свыше 16 миллионов рублей. Один из сотрудников банка госпитализирован в тяжелом состоянии. В Индии прошли церемонии памяти погибших при нападении в городе Мумбаи в ноябре прошлого года. Жертвами терактов стали более 170 человек. В организации нападения Индия обвиняет базирующихся в Пакистане экстремистов. В Вене открылась сессия Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, посвященная ядерной программе Ирана. Ожидается, что на встрече будет принята резолюция с требованием к Ирану немедленно закрыть новый завод по обогащению урана, о существовании которого стало известно недавно. Китайский премьер Вэн Дзябао примет участие в саммите ООН по проблемам изменения климата в декабре этого года в Копенгагене. Китай, как ожидается, впервые возьмет на себя обязательства по сокращению выбросов в атмосферу газов, вызывающих так называемый парниковый эффект. В Германии подал в отставку высокопоставленный военный в связи с сентябрьским инцидентом на севере Афганистана, в результате которого погибли мирные жители. В городе Печ на юге Венгрии неизвестный открыл стрельбу в университете. Сообщается, что ранены не менее 4 человек, стрелявший задержан полицией. В Саудовской Аравии около 50 человек убиты в результате наводнения, вызванного редкими в этой стране проливными дождями. Наводнение совпало с началом хаджа, паломничества мусульман в Мекку. Среди паломников жертв нет. Ровно 15 лет назад, 26 ноября 1994 года, в Чечне была предпринята неудачная вооруженная попытка свержения президента республики Джохара Дудаева. С чем связан провал операции по свержению Дудаева и была ли неизбежна война в Чечне? Об этом я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким. Операция, военная операция, которая проводилась в Грозном 15 лет назад, потерпела полный провал. Неужели настолько тогдашний режим Бориса Ельцина недооценивал военную силу режима Джохара Дудаева в Чечне?
А дело в том, что у Джохара Дудаева вообще не было, по сути дела, военной силы. И, в общем, расчет строился на той информации, которую давала в Москву оппозиция. Оппозиция утверждала, что дудаевский режим крайне непрочен, что стоит его слегка подтолкнуть, и он завалится сам собой. И, возможно, это было и так. Действительно, критиков у дудаевского режима хватало, но Россия тогда сделала одну катастрофическую ошибку. Она въехала на собственных танках, сформировав экипажи самостоятельно из армейских офицеров. И, в общем, это было воспринято чеченцами как военное вторжение, и это объединило вокруг Джохара Дудаева население республики. То есть и оппозиция себя поставила в положение крайне невыгодное, в положение пятой колонны, в положение силы, которая фактически провоцирует войну, и Джохару Дудаеву это дало возможность удержать свою власть. Несмотря на то, что действительно она качалась, действительно она казалась к этому моменту крайне непрочной. То есть это была вообще чудовищная ошибка, которая потом имела продолжение, уже когда началась война, чудовищная ошибка использования военной силы. Использование военной силы превратило ситуацию в Чечне в настоящий кошмар. По сути дела, я сейчас думаю, что было достаточно способов, политических способов, для того, чтобы способствовать, ну, в общем, какому-то гражданскому протесту в Чечне. Я думаю, что ставку нужно было делать на структуры, в то время достаточно сильные структуры, ну, не назовем это гражданским обществом, они в большей степени, может быть, были традиционные структуры, но на те структуры, которые были недовольны Джохаром Дудаевым, которые пытались противодействовать ему не военной силой, а возбуждая как бы недовольство народа. Тогда, скажем, часть депутатов и городского собрания, разогнанного Дудаевым, и парламента настаивали на проведении референдума о доверии Джохару Дудаеву. И, в общем, сейчас кажется очевидным, что в тот момент этот референдум был бы Дудаевым проигран. Были способы воздействия, или бы я сказал так, сотрудничества с чеченским обществом. И, в общем, оно, конечно, было бы гораздо более эффективно. А начало войны, а это действительно 26 ноября можно считать начало войны превратило всю эту историю в позор, абсолютный позор России.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Чего добились российские власти, начав войну в Чечне? Такой вопрос прохожим на улице Ульяновска задавал наш корреспондент в этом городе Сергей Гогин.
Да ничего, не добилась.
Зачем тогда воевали?
А кто нас спрашивал? Ну, наверное, у них свой какой-то интерес, не знаю. За нефть.
Добились?
Добились. Нефти.
Мне кажется, вот развала какого-то. Неприязни одного народа к другому. Больше, мне кажется, ничего нет. Ну, сейчас вот эти чеченцы приезжают сюда. Их же основная масса населения считает уже за каких-то врагов. Они такие же люди. Просто не надо было разжигать кровопролитие вот это вот бесполезно.
По-моему, чтобы Чечня не отсоединилась, чтобы она в составе России
Россия была. А в итоге, по-моему, затратили кучу денег, а там конфликт, по-моему, как шел, так и идет.
Деньги отмыли, там никаких вопросов других не было. Там очень большие деньги, поэтому столько и положили. И сколько еще положат, неизвестно. Люди погибли ни за что.
Беспредела добились. Не было бы афганской и чеченской войны, и не было бы такого беспредела в стране. Возвращаются люди оттуда, озлобленные, с разрушенной судьбой. Ни квартир, ни жилья. Куда они идут? В бандиты. Сколько парней молодых убили. Притом лучших, которые не скрывались ни от боев, ни от чего. Шли, воевали, думали, за правду воюют. А за что воевали? За то, что Чечня теперь живет прекрасненько. Им туда миллиарды качают. А в России наркомания. Это разве не беспредел?
Я не знаю, зачем им. По-моему, мне не надо было воевать. Отделить их до всех.
Вы знаете, я не могу вам ответить, потому что я не участвовала в Чечне. У меня никто не участвовал в Чечне. Люди, конечно, погибали, и мне точно так же жалко их.
Во имя чего люди погибали, по-вашему?
Во имя единства России.
Хорошего ничего. Там много людей, ребят молодых погибло. Стали инвалидами. От этого толку нет. И никто, даже российский правительство, не помогает даже им. Что Афганистан также было... Что и Чечня. Отмывание денег. Просто-напросто кто-то зарабатывал на этом деньги.
Больше смертей, больше ничего.
Ну, в принципе, они освобождали эту республику.
Не знаю от кого, вы представляете? Сейчас трудно сказать от кого. До сих пор воюют.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, чего добились российские власти в результате войны в Чечне. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве сегодня продолжили слушание по иску мэра Юрия Лужкова к правительству и правительству города к оппозиционному политику Борису Немцову. Это иск о защите чести и достоинства. О ходе судебного процесса в интервью «Радио Свобода» рассказал сам Борис Немцов.
Самое интересное, что представитель Лужкова согласился с тем, что было вырублено в Царицыне больше 3200 деревьев, что вырубались деревья на Соколе, они с этим тоже согласны, они не возражают, что стремительно растут тарифы на коммунальные услуги, что социальная поляризация в Москве, то есть доходы богатых в 42 раза больше, чем доходы бедных. Мы сегодня представили неопровержимое доказательство на основе данных Росстата по всем этим позициям, и судья их тоже к делу приложила. Представители Лужкова были вынуждены под грузом этих документов просто тихо сидеть и помалкивать. Более того, они вдруг в середине процесса заявили, что они не имеют претензий по поводу утверждений о вырубке, например, деревьев, да, или о стремительном росте тарифов. Оказывается, они уже, в общем, с этим согласились.
Господин Немцов, вы все-таки вы рассчитываете победить вот в этом суде?
Честно говоря, вот эта история, когда суды на территории Москвы безропотно выносят решение в пользу Лужкова, этой истории должен быть положен конец. Кто-то должен выиграть у Лужкова. Надеюсь, что это буду я. И вот почему. По сути, в суде рассматривается первый такой доклад, исследование, где абсолютно внятно и доказательно доказывается коррупционность Лужкова. Понятно, что процесс носит резонансный характер, и за ним наблюдают. По сути, это истцом является коррумпированная бюрократия, а ответчиком вовсе не Немцов, а общество. И очевидно, что если коррумпированная бюрократия побеждает, то общество еще больше будет безвластно, безмолвно и будет бояться, что бы то ни было, возражать. И судья, на мой взгляд, понимает груз ответственности, который на ней лежит, и, по всей видимости, вот такого блицкрига, на который обычно Лужков рассчитывает, у них уже не получается. Вы знаете, что сегодня второй день заседания. Так что... Ну, я надеюсь все-таки на то, что вот эта порочная практика победы Лужкова, часто абсолютно бездоказательной в московских судах, эта практика будет покончена. Значит, у России появляются шансы на борьбу с коррупцией, между прочим.
Это был политик Борис Немцов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К обсуждению проблем модернизации российской экономики подключаются представители академической науки. На Российском экономическом конгрессе, который пройдет в начале декабря в Москве, будут представлены разные концепции модернизации, рассказывает Виталий Камышев.
Организаторы конгресса – Новая экономическая ассоциация и секция экономики Российской академии наук. Президент Новой экономической ассоциации академик Виктор Полтерович считает, что одна из главных задач, стоящих перед российскими экономистами – улучшить качество научной экспертизы. Оно сегодня оставляет желать лучшего.
У нас до настоящего времени сохраняется совершенно ненормальная разделенность между разными стратами экономической науки. От этого страдает и качество научной экспертизы, потому что таким образом у нас пишут записки в правительство, составляют проекты. Люди, которые плохо взаимодействуют друг с другом, не знают реакции оппонентов по-настоящему. И представьте себе высокого правительственного чиновника, который видит перед собой прям противоположные в каких-то отношениях предложения. Перед ним стоит задача сравнивать эти предложения. У него слишком мало информации для того, чтобы принимать правильные решения.
Виктор Полтерович убежден, что говорить нужно именно о модернизации экономики, а не об инновациях, как это делала власть еще несколько лет назад. Сегодня, по его мнению, переход России к экономике знаний просто нереален.
Нацеливая нашу экономику на решение нереализуемых задач, мы на самом деле рискуем получить негативный результат. Значит, модернизация предполагает прежде всего широкомасштабное заимствование западных технологий и методов хозяйства. Государство должно быть озабочено, в частности, и тем, чтобы были созданы масштабные проекты модернизации отраслей. Поддерживать надо проекты, а не фирмы. Это не конкретные фирмы, которые склонны заниматься лоббированием. Так вот я говорю, что надо заимствовать, мне возражают, говорят, ну что же, мы уже совсем ни на что не способны. Говорят, а что же тогда наша фундаментальная наука не нужна? Нет. Там, где мы можем делать по-настоящему новое, надо делать новое. Фундаментальная наука нам нужна, во-первых, для того, чтобы грамотно заимствовать. Без этого эффективного заимствования быть не может. Но кроме того, фундаментальную науку нужно, потому что если этот проект будет успешен, через 10 лет мы перейдем на инновационный путь развития, а фундаментальная наука – это такой институт, который не создается за короткое время. Если мы сейчас его разрушим, через 10 лет его будет очень-очень трудно восстанавливать, практически невозможно.
Считает академик Виктор Полтерович. У директора Института экономики Российской академии наук Руслана Гринберга есть свое видение того, что необходимо предпринять в области промышленной политики для запуска процесса модернизации российской экономики.
Для этого я предлагаю провести честную инвентаризацию того, что есть, и потом разделить все на три части. Активно поддерживать с помощью государственной структурной политики те сегменты, которые мы можем еще приблизить к мировым стандартам, для того, чтобы появились такие бренды типа Nokia, например. Я больше всего люблю пассажирские самолеты и твердо уверен, что их еще может спасти. Второй момент, это мы должны ясно понять, что есть предприятия, которые в принципе не могут быть, нельзя их подменять. Ну, АвтоВАЗ, например, да. И, судя по всему, к этому дело идет. Я не думаю, что это будет противоречить экономической безопасности страны, если она не будет производить собственные легковые автомобили. Там есть третий сегмент. Это национальная безопасность. Там нужно просто ее поддерживать. Например, там, я думаю, машиностроение, какие-то отдельные части. Такая страна не может жить без собственного машиностроения, как ядро саморазвития.
Сказал экономист Руслан Гринберг. Среди тем, которые будут обсуждаться на предстоящем Российском экономическом конгрессе, был ли возможен иной путь трансформации социалистической экономики? Можно ли противодействовать коррупции силами гражданского общества? Также будут обсуждаться перспективы российского рынка труда. Свою точку зрения выскажут такие авторитетные специалисты, как Николай Петраков, Николай Шмелев, Евгений Гантмахер, Александр Алузан, Сергей Глазьев, Леонид Авалкин, Александр Гранберг и Виктор Садовничий. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель юриста компании «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, заявил заместитель директора службы Александр Смирнов. В Махачкале убит командир отряда милиции специального назначения МВД Дагестана. Исполнилось 15 лет с начала Первой войны в Чечне. В Челябинской области арестованы трое подозреваемых в убийстве главы отделения Фонда обязательного медицинского страхования региона Валерия Некрасова. В Самаре группа неизвестных совершила вооруженное нападение на инкассаторов Сбербанка, похитив свыше 16 миллионов рублей. В Индии прошли церемонии памяти погибших при нападении в городе Мумбаи в ноябре прошлого года. Жертвами терактов стали более 170 человек. В Вене открылась сессия Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, посвященная ядерной программе Ирана.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В течение ближайших нескольких минут отвлечемся от большой политики и экономики, поговорим о культуре. В Петербурге прошла премьера 19-й симфонии Сергея Слонимского. С композитором побеседовала моя петербургская коллега Татьяна Вольская.
Симфония посвящена Владиславу Чернушенко, первому исполнителю этой симфонии.
И вообще первому исполнителю очень многих моих вещей, который и сам-то кончал консерваторию моей первой симфонии. Мы дружим очень давно, нас сближает, в общем, многие музыкальные вкусы, в частности, любовь к деревенскому фольклору, взятому из первых рук. Ну вот в этой симфонии, как раз 19-й, крайние части основаны на стилистике, хотя без цитат абсолютно, и без стилизации, близкой к крестьянской протяжной песне. А средние части урбанистические, и такие тревожные, может быть, даже грозные, напористые, стремительные. Вот такой не совсем обычный план симфонии создает контраст. Вообще симфония ведь это жанр, в котором не может и не должно быть схем, трафаретных планов, формул, что ли, которые необходимо соблюдать. Это самая свободная музыкальная форма, как роман. В этом отношении формулировка вот в романе Федина «Братья», который мне нравится, о музыканте, она, в общем, мне близка. Симфония-роман.
Вот вы говорите о народных мотивах, об урбанистических центре, да? Вообще время много значит для композитора?
Да, конечно, каждое сочинение – это кусок жизни. Но вот для меня, по специфике моей чисто музыкальной натуры, и дневник, и какая-то летопись – это чистая музыка, преимущественно в жанре симфонии, потому что уж больно богатые краски оркестровые в твоем распоряжении. А вообще-то, конечно, живем-то мы плохо. И это, с одной стороны, стимулирует, потому что индивидуально, конечно, есть, наверное, такие великие музыканты, которые могут жить во дворце и сочинять. Я бы не мог. Если бы я вот жил богато, во дворце, с прислугой, на всем готовом, не знал бы, как люди живут, я бы ни одной ноты написать не мог. Вот, поэтому это пишешь, как бы сочиняешь изнутри жизни людей, жизни плохой, и деревенской жизни. Сейчас, конечно, еще гораздо хуже живут люди в деревне, чем это было в 60-е годы, когда я ездил в экспедиции. Но и в городе тоже тревожная, недобрая обстановка, очень много психологии джунглей, каждый против каждого, поэтому не то, что город против деревни, нет, и внутри города, и внутри деревни очень много горести, беды у людей, и в то же время есть и благородные характеры, и самоотверженность у ряда людей, это нельзя не замечать.
Вот вы сказали, что это пласт биографии, да, что это связано со временем, с развитием вашим, симфония. Как вот шло это развитие от первой, скажем, до 19-й?
В первой симфонии я выразил концепцию, которая проходила через многие мои сочинения. Это столкновение сладкой жизни и трудной жизни. Сладкой жизни людей поверхностных, но цепких, которые выплывают на поверхность и любят и умеют развлекаться, и не очень привержены к тяжелой работе, к поискам правды и так далее, и так далее. И трудной жизни человека или людей, может быть, художника, и не только его, людей, но таких, как, скажем, герой романа Дудинцева «Не хлебом единым», ищущих, что-то изобретающих, что-то для людей других старающихся сделать, вручить им что-то новое, что-то ценное. Но обычно эти люди живут трудной жизнью, не умеют развлекаться и не на поверхности существуют, а скорее на дне. И вот эта концепция, выраженная сложной музыкой крайних частей и такой близкой к бытовой музыке, к тогдашним массовым советским песням, маршам, даже к ритмам джазовым и к частушкам, и все это вперемешку и в гротесковом виде, что тогда к советской песне уж никак нельзя было притрагиваться в таком виде, создало, конечно, крайнее возмущение в секретариате Союза композиторов, и это сочинение до исполнения было запрещено лет на 5. Но эта концепция у меня еще в целом ряде сочинений была продолжена. А затем меня больше стала интересовать именно сама трудная жизнь. Вот эту сладкую жизнь я меньше затрагивал, хотя иногда она появлялась, но всегда в таком несколько зловещем обличии. А вот проблемы такой подлинной человеческой трудной жизни, честной жизни, в разных ракурсах у меня вставали и на деревенском материале, и на городском, и на философском, и на бытовом.
Продолжение беседы петербургского корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской с композитором Сергеем Слонимским слушайте сегодня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ведет эту программу обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Еще и усыляли нас на Пасху. Я проснулся, вот и слышу, мама плачет. Так вот плачет завиванием. И я выскакиваю, что случилось. Она говорит, все, сынок, вывозить нас.
«Поверх барьеров» – передача «Полесье после Чернобыля». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Московское время 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Второй информационный час нашей программы завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В 4 часах езды от Нью-Йорка есть еще немало городков и деревень, где живут землей и промышляют охотой. День Благодарения, некогда праздник урожая, несет здесь особый смысл. Владимир Морозов проводит праздник в деревне Коринф на севере штата Нью-Йорк.
Накануне Дня Благодарения я застал в доме своих соседей горячий спор на тему, какое мясо ставить на стол рядом со сладкой картошкой, бобами, клюквенным джемом и тыквенным пирогом. Хозяин, как и многие жители деревни, охотник, и он требовал оленины. Хозяйка стояла за традиционную индейку, которую стрелять не надо, а можно купить в магазине. $500 ружье, $55 охотничья лицензия, специальная одежда, ботинки, патроны. Я посчитала, и выходит, что мы заплатили $50 за фунт оленины. Right now I figured I paid $50 a pound for that kill. Это $100 за килограмм. По данным Бюро американских фермеров, средняя цена килограмма индюшки в этом году составляет $2.35. Это в 40 с лишним раз дешевле. Но хватит спорить, прошу я. Просветите меня, какой праздник для вас важнее, Рождество или День Благодарения? Christmas and Thanksgiving cannot be compared. Christmas is the day to celebrate the birth of Jesus. Тут и сравнивать нечего. На Рождество мы идем в церковь и празднуем рождение Христа. А в День Благодарения я иду на охоту. А дома наедаюсь так, что распускаю брючный ремень. Пытаюсь смотреть футбол, но иногда засыпаю прямо перед телевизором. Возле универсама я встретил знакомого пастора Джона Олриджа, который радостно сообщил мне, что, как обычно, перед Днем Благодарения владельцы магазина выдали ему чек на $4000 для закупки продуктов. Бесплатную раздачу тем, кто нуждается, сообща ведут из специальной кладовки все церкви деревни Коринф – методисты, пресвитериане, баптисты и католики. Перед праздником раздавали и неизбежную индейку. Прощаясь, пастор посетовал, что День Благодарения все больше становится фестивалем чревоугодия, а о религиозной основе праздника вспоминают немногие. Его опроверг электромонтер Грег Геренд. We don't get to spend a lot of time with family during the year, so Thanksgiving is a time to be thankful. Мы редко встречаемся с родней, а в День Благодарения можно собраться вместе и помолиться Богу за то, что в семье все в порядке и наши старики все еще живы. Thanksgiving is a time to be thankful for the fact that they're still around with us. Сколько народу съезжается к тебе на праздник? My aunts, uncles, mother, father, sister, niece. Мои родители, дядья, тетки, братья, сестры. Всего человек 20. Ты ведь знаешь, что по матери я индеец. С ней приезжают еще двое родственников индейцев. А со стороны отца рыжие потомки ирландцев, белобрысые голландцы. У нас будет прямо как в самый первый в Америке День Благодарения. My mother's native side of the family and my father's white side of the family. Just like the first Thanksgiving. Самый первый отмечали в 1641 году на побережье нынешнего штата Массачусетс выходцы из Европы и местные индейцы, которые помогли им пережить первую зиму в Новом Свете. Хотя есть историки и среди них краевед Робин Гойя, которые считают, что День Благодарения впервые отпраздновали ее предки, выходцы из Испании в поселении Святого Августина на полуострове Флорида. И якобы случилось это чуть ли не на 100 лет раньше, чем в штате Массачусетс. Спор не мешает представителям той и другой стороны усердно пировать каждый последний четверг ноября. Но многие американцы уверены, что самое главное пиршество начинается на следующий после праздника день, который почему-то называется «Черная пятница».
Black Friday, the best shopping day of the year.
«Черная пятница» – лучший день в году для покупок. К 4 утра я уже подъеду к магазинам. Некоторые открываются в 3 часа утра, но моего мужа так рано не поднять. Следующим утром после Дня Благодарения магазины начинают распродажу товаров со скидкой, страшно сказать, до 80%.
Oh, I bought my LCD flat screen TV.
How much you pay for it?
It was less than $400. It's a $1,000 TV.
В прошлый раз я всего за $400 купила телевизор, который обычно стоит больше 1000. В этот раз куплю внукам игрушек, старшему Джонни книжки по археологии и про динозавров. Их продают в магазине «Мир науки».
Johnny's interested in archaeology, so I buy the dig 'em up dinosaurs from the World of Science store.
Незадолго до Дня Благодарения Национальная федерация розничной торговли провела опрос и выяснила, что в этот раз, несмотря на рецессию, в магазины придут почти на 5% покупателей больше, чем в прошлом году. Тряхнуть мошной намерены 134 миллиона американцев. 2/3 из них пойдут в универмаги, 41% займутся электроникой. Половина твердо намерена явиться к магазинам в период с 4 до 9 утра. Все знают, что задолго до обеда все товары с большой скидкой будут разобраны.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – Федеральная служба исполнения наказаний частично признала свою ответственность за смерть юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Правозащитники сейчас обращают особое внимание на то, что заключенные в СИЗО не получают квалифицированной медицинской помощи. Ужасные условия содержания. Обо всем этом в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Министерство внутренних дел. Кадровые чистки вместо реформ.
Комментарии экспертов.
Золотой век. Почему металл стал дороже денег?
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Сазонов. Фоторепортаж с фронтов Первой Чеченской.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».